Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы сделаем обзорный урок по законам Пурима, и мы уделим внимание практическим аспектам исполнения заповедей. Не будем говорить только о теории, говорим именно о практике. И в конце мы оставим время для ваших вопросов. Если останутся какие-то вопросы, какие-то вещи, которые останутся неясными, мы с радостью, с удовольствием уделим этому внимание. Ну, для начала давайте поговорим вообще о расписании. То есть, когда у нас же начинается Пурим? То есть, ну, давайте начнем с того, когда начинается у нас пост перед Пуримом, так называемый Таанит Эстер. Да? Он будет на этой неделе в Йом Равии, в среду, будет пост Таанит Эстер, который начинается с зарей и заканчивается с выходом звезд. Это один из так называемых легких постов, но даже в отношении легких постов он самый легкий из всех легких, скажем так. То есть, во-первых, в отношении того, должны ли все поститься или нет, то, скажем, в этот пост изначально женщины, которые роженицы или те, которые беременные и кормящие, они могут в этот пост не поститься, поскольку это легкий пост. Кроме того, в отличие от других постов, в этот пост запрещено только еда и питье. Вот, скажем, мыться даже горячей водой будет можно, принимать душ в том числе или ванную, в этот пост будет можно. Но нельзя будет только есть и пить. Как мы уже сказали, что кормящие и беременные освобождены от этого поста. Также человек, который относится к статусу холе шейн посукана, не опасно больной, он также будет освобожден от этого поста. Не опасно больной – это общее определение в законах шаббата мы его встречаем, причем также и в законах поста мы его встретим. Имеется в виду человек, который так болен, что ему необходимо слечь в кровать, то есть постельный режим, либо человек, который ему болит все тело, и он, в принципе, ему нужно было бы лежать, но он пересиливает себя и все равно ходит. Это тоже тот больной, который называется неопасно больной, и такого человека он не обязан поститься. Человек, который пост приведет его к очень сильному недомоганию, скажем, у человека начнется сильная мигрень, в этот пост его также можно будет освободить. Если это то, что касается вот этого поста, пост Таанит Эстер, он будет в Йом Равии, в среду, и он начинается не с вечера, а он начинается с утра, с зари до выхода звезд. После поста начинается во всех большинстве городов, начинается уже непосредственно праздник Пурим, да, кроме Иерусалима. Мы потом поговорим, что у нас есть различия между большинством городов и Иерусалимом, но давайте мы поговорим пока о большинстве городов. То есть сразу после поста у большинства городов начинается праздник Пурим. То есть получается в Йом Рви вечером, то есть уже Йом Хамиши фактически, да, получается в среду вечером у большинства людей начинается Пурим. В Пурим у нас есть четыре основные заповеди. Это первое – это чтение Мегилы. Мы это делаем и вечером, и утром, поскольку когда были притесняли евреев, они вопили ко Всевышнему и ночью, и утром, поэтому читают и вечером, и утром. Значит, это чтение Мегилы – первая заповедь. Вторая заповедь – это подарки бедным, матанот левионим. Третья заповедь – это мишлох манот, да, подарки друзьям. И четвертая заповедь – пуримская трапеза, праздничная трапеза. Вот это четыре заповеди, с которыми мы встречаемся в Пурим. И сейчас мы поговорим о каждой из этих заповедей отдельно. Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, сам Пурим сам по себе – это праздничный день, то есть это не праздник, в который запрещены все виды работ, как шаббат и йом-тов, но дом должен также быть празднично убран и украшен, кровати застелены, стол накрыт, поскольку это тоже праздничный день, то есть нужно позаботиться так, чтобы и обстановка в доме была тоже праздничная. Кроме того, принято одевать шаббатную одежду. То есть есть обычаи у тех, кто переодевается, не переодеваются, да, но если кто-то не переодевается, то то они должны будут одеть праздничную шабатную одежду, и то есть это тем самым показывает важность этого дня, это тоже своего рода уважение к этому дню. Поэтому значит, нужно, соответственно, также одеться и привести в порядок дом. Я еще одну, значит, немножко давайте отойдем назад до самого Пурима. Еще у нас есть такая не заповедь, это обычай давать полшекеля, мехатита шекель. Да? Это поскольку в месяце Адар собирались приношения со всего еврейского народа для жертвоприношений в храме, да, то в память об этом мы также даем полшекеля. Да? То есть обычай давать 3,5 разменной монеты в данной местности. Это может быть там полшекеля в Израиле, полрубля, полдоллара. В каждой стране, где есть 2,5 монеты, дают вот, 3 раза, нет, дают 3 монеты, их дают в Минху, в Танит Эстер, в пост Эстер их дают в Минху. В Иерусалиме могут тоже давать Минху в пост Эстер, либо на следующий день, который день в Иерусалиме, это будет день перед Пуримом, можно дать 3 монеты, дают обычно за мужчин, то есть это мужчины старше 13 лет, взрослые, они считаются взрослыми мужчиной, а также принято давать за детей мужского пола, да, то есть также давать за детей мужского пола, и если женщина беременна, то дают также, что мы полагаем, может быть, это мальчик, и дают также и за того, кто находится в утробе матери. Да, то есть дают за каждого по 3, вот эти полмонеты, да, то есть необходимо их заранее поменять. Обычно, если в синагоге там есть уже разменные, их можно поменять и давать именно, вот, именно по полшекеля или по полдоллара каждый значит, в той разменной монете, которая принята у них в стране. Хорошо, теперь давайте вернемся к Пуриму. Значит, мы сказали, что мы убираем дом, одеваем красивую праздничную одежду шабатнюю, да, и теперь давайте перейдем непосредственно к законам чтения Мегилы. Это наша первая заповедь, о которой мы говорили. Значит, перед чтением Мегилы запрещено кушать. Да? То есть понятно, те, которые значит, в большинстве городов, у них чтение Мегилы, оно на исходе поста. Да? Соответственно, как бы они сразу же после поста молятся Марев, читают Мегилу и потом уже приступают тому, чтобы что-то скушать. В принципе, если человеку очень тяжело, то он может перед чтением Мегилы что-то съесть небольшое. Что такое небольшое съесть? Это он может попить, да, он может съесть хлеба меньше, чем кипейца, то есть приблизительно меньше, чем 50 кубических сантиметров. И также, если это какие-то мучные изделия, скажем, пирожки или рогалов, также меньше этого объема. Вот. Но он может есть, скажем, плоды какие-то, фрукты, овощи, пить он может сколько захочет, это тому, кому очень тяжело. То есть тот, который может, которому нормально, он себя чувствует, он ждет до конца Мегилы и потом кушает. Кому это очень тяжело, он может так вот перекусить. Если женщина, скажем, она идет в синагогу уже после того, как вернется муж из синагоги, тогда также она может также перекусить, чтобы не ждать ей долго и не кушать. Теперь, кто обязан в чтении Мегилы? Здесь обязаны как бы как мужчины, так и женщины, да? Поскольку мы говорим, что заповедь, что притесняли как равномерные мужчины и женщины, да, и собирались уничтожить, Аман собирался уничтожить и мужчин, и женщин, да, поэтому женщины, несмотря на то, что Пурим и все эти заповеди, 4 заповеди, о которых мы упомянули выше, они относятся к, они, это заповеди, связанные со временем. А как мы знаем, заповеди со временем женщины обычно освобождены, но в данном случае, поскольку эти законы против них были также приняты, поэтому женщины обязаны участвовать в этих заповедях так же, как мужчины. Поэтому женщина так же, как и мужчина, обязана слушать чтение Мегилы. Когда необходимо читать Мегилу, то есть, как мы сказали, что это и вечером, и утром. Вечером это время начинается с выхода звезд. И, в принципе, всю ночь можно читать Мегилу до зари. Да? То есть, ну, понятно, что если есть возможность, чем раньше выполнить заповедь, тем лучше, да? То, в принципе, мы говорим, что время чтения Мегилы – это до, значит, это до утренней зари, и там все это время оно кошерно для того, чтобы прочитать Мегилу. Утреннее чтение Мегилы, опять же, начинается с восхода солнца и до, до захода солнца. Это то, что когда можно читать Мегилу, но понятно, что ее обычно читают в утренней молитве Шахарис, обычно читают, так как часть утренней молитвы, идет чтение Мегилы. Когда человек слушает Мегилу, да, то есть обычно как все происходит? Есть один человек, который читает Мегилу в синагоге, и все выполняют заповедь тем, что они слушают. Подобно тому, как мы выполняем заповедь чтения Торы, так и чтение Мегилы один человек читает, и все остальные слушают и тем самым выполняют заповедь. Необходимо, чтобы выполнить заповедь, услышать все слова Мегилы. Вот. То есть нужно очень внимательно слушать, чтобы не пропустить ни одного слова. Вот. Теперь, что же делать, если человек все-таки пропустил или отвлекся? То он может дочитать, у него перед ним также находится текст Мегилы, он может, прочитав, восполнить то, что значит свой текст, то, что и догнать чтеца, и дальше с ним, читать вместе. То есть он пропустил одно слово, он его быстренько дочитывает и догоняет чтеца, и потом уже слушает дальше, что тут говорит. Понятно, если человек читает из кошерного свитка Мегилы, да, изначально, как есть определенные требования к свитку Торы, который мы читаем, так и есть определенные требования к свитку Мегилы, который мы читаем. И тот человек, который выводит всех своим и читает для всех, понятно, что перед ним лежит кошерный свиток Мегилы, которому есть определенные требования. Но, в принципе, каждый из участвующих, который слушает, также может иметь перед собой кошерный свиток Мегилы. Есть многие, у которых есть кошерные свитки, и поэтому, если он дочитывает то, что он пропустил из кошерного свитка, то это по всем мнениям, это хорошо. Но даже если человек, перед которым нет кошерного свитка Мегилы, и он читает просто из хумаша, или просто какая-то у него есть Мегила, которая это не кошерный свиток, также вот эти несколько слов, которые он пропустил, он может также дополнить из того текста, который он читает, и тогда заповедь считается выполненной. Вот. Иногда это даже, если в этом какое-то преимущество, скажем, для, ну, не все, я обычно говорю, русскоязычные люди, они точно знают о гласовке, которые необходимы, которые должны быть. То есть поэтому в Мегиле же там нету огласовок. Да? То есть поэтому даже человек будет сейчас дополнять восполнять то, что он пропустил из кошерного свитка, если он неправильно прочитает, то есть неправильно огласовками, так что изменится смысл, то получается снова у него проблема, он неправильно прочитал. Да? Поэтому иногда, то есть может, даже когда он прочитает из текста, в котором из текста, который с огласовками, из бумаж или просто из брошюры Мегилы, тогда он прочитает все правильно и восполнит, значит, тот текст, который он пропустил. Значит, если человек, опять же, не только он пропустил, если он просто вдруг задумался и, знаете, как говорят, улетел, то есть его сознание находится где-то в другом месте, то, понятно, он должен как бы восполнить то, что он пропустил, иначе заповедь не считается выполненной. Но если человек, скажем, следит, да, следит по тексту, но, скажем, он не совсем сконцентрирован, но если, значит, час остановит, он знает, где находится чтец. То есть он может быть где-то не совсем сконцентрирован, но он знает, где находится чтец, и он следит за текстом. В таком случае эта заповедь считается выполненной. Вот. То есть поэтому для того, чтобы правильно выполнить заповедь, желательно прямо вот взять пальчиком и там указкой и буквально следить прямо по тексту за чтецом и не пропускать ни одного слова, чтобы выполнить правильно заповедь. Это то, что от нас требуется. Понятно? То есть тот, который приводит детей, да, то есть, ну, обычно чтение Мегилы занимает около получаса, да, плюс-минус, где-то больше, где-то меньше, да, это зависит от того, сколько трещат и во время, когда говорят «аман», да, но, в принципе, это в районе получаса занимает чтение Мегилы, Вот, и поэтому важно, что если кто-то приводит детей, чтобы они также могли сидеть и не мешать. Потому что если дети не будут требовать внимания, человек будет отвлекаться, то получается, что он пропустит какие-то слова и тем самым не сможет выполнить заповедь надлежащим образом. Что же делать человеку, который не знает иврита? И он вообще не понимает, что читают. Если он слушает Мегилу на иврите, то он все равно выполняет заповедь. Да? То есть важно, чтобы не обязательно, что он понимает, важно, чтобы он прослушал чтение. Но понятно, что для него желательно перед тем, как он пойдет слушать чтение Мегилы, прочитать хотя бы Мегилу один или несколько раз на русском языке, чтобы он вообще понимал, о чем идет речь, вообще понимал, о каких событиях идет речь, да? Чтобы как-то подготовиться, чтобы он осознавал, какую заповедь он выполняет. То есть это то, что касается чтения Мегилы. Обычно спрашивают, что делать тому, который не может прийти в синагогу на чтение Мегилы. То есть чтение Мегилы, заповедь выполняется только, если человек читает или слушает чтение Мегилы из кошерного свитка, и он находится там, физически присутствует при чтении. К сожалению, невозможно выполнить заповедь ни по телефону, ни по Zoom, ни по радио, ни в записи. И все это как бы, таким образом заповедь невозможно выполнить. Поэтому, если кто-то находится дома то, и не может выйти, то желательно попросить кого-то, чтобы он пришел и прочитал для вас, значит, свиток, да, и понятно, чтобы он читал из кошерного свитка. Вот. Изначально необходимо читать с правильной интонацией. Если кто-то не знает интонацию, то ну, без интонации тоже в случае необходимости можно прочитать, но важно, чтобы читать все слова правильно. Да? То есть, поскольку в кошерном свитке нет гласовок, нужно, по крайней мере, подготовиться, знать вообще, как произносить правильно слова. Вот, то есть, но выполнить заповедь посредством по телефону или каким-то другим образом, через какие-то другие электронные средства, это невозможно. Вот. И потом, если у человека чтобы нет возможности, чтобы к нему кто-то пришел, если у него нет кошерного свитка, и он не может сам прочитать, то, ну, по крайней мере, пусть он прочитает то, что написано, ну, саму Мегилу там, из книги, из Хумаша, да, но понятно, что это не будет считаться выполнением заповеди, это просто для него как какое-то напоминание о том, что есть такая заповедь чтения Мегилы, но заповедь выполняется только, когда читают в твоем присутствии лично, а не по каким-то, не через какие-то электронные средства связи. Принято также, что во время чтения Мегилы изначально необходимо, чтобы было 10 человек, как минимум. Да? Но желательно также найти место, где есть много людей. Да? Знаете, такое понятие, когда много людей, тем больше, это больше уважения ко Всевышнему, больше есть персумы Ниса, то есть это оповещение о чуде. И поэтому, значит, если есть какая-то большая синагога, то можно пойти туда. Но если у человека есть какое-то место постоянное, он может молиться там, и это тоже будет нормально. Вот, желательно изначально, чтобы было именно как минимум 10 человек присутствовало при чтении Мегилы. Вот, ну, чем больше, тем лучше. Вот, но если такой возможности нет, то даже человек может слушать в одиночестве или даже сам для себя читать Мегилу. Это тоже будет считаться выполнением заповеди. Для женщин нет необходимости, чтобы было много женщин, то есть сколько есть, тоже это нормально, тем самым она выполняет заповедь. Теперь, перед чтением Мегилы мы произносим благословение. Да? То есть происходится три благословения. Благословение на чтение Мегилы, что благословен Всевышний, который заповедовал нам читать Мегилу, Аль-Микра Мегила. Да? Это первое благословение. Потом благословение о чудесах, которые Всевышний сделал нам в это время, Алексин, и благословение Шихияну, благословение то, что Всевышний дал нам возможность дожить до этого времени. Во время благословений принято стоять, а потом, значит, садятся и слушают Мегилу. То есть, если это происходит в синагоге, то перед благословением все встают, человек, который читает Мегилу, он произносит благословение, и он тем самым выводит других людей в этих благословениях, они слушают и отвечают «Амен». Потом он ждет, пока они сядут, присутствующие, и он сам читает Мегилу стоя. Да? То есть, если кто-то читает, так нужно подождать, пока все сели, чтобы люди не пропустили даже первые слова Мегилы, то есть подождать, пока все сядут, успокоятся, и потом он начинает читать Мегилу, и читает это для всех, и все выходят, выполняют заповедь посредством того, что они слушают то, что он читает. Теперь для женщин. Если женщина, она не присутствует, когда читают для мужчины, а есть иногда бывает, что оставляют, скажем, идут сначала мужчины молиться, потом они возвращаются и не остаются с детьми, и потом уже женщины идут также молиться, идут также слушать чтение Мегилы, если это какое-то отдельное чтение для женщин, да, и там, значит, присутствуют все женщины, то есть спор, заповедь для женщин, она именно читать Мегилу или слушать чтение Мегилы. Да? То есть, поэтому изначально, если женщина, когда это чтение для женщин, то изначально, чтобы лучше, чтобы они благословили не читать Мегилу, как благословят мужчину, а лишмо микро Мегила. Да? То есть слушать чтение Мегилы, это то, что желательно изначально, чтобы женщины произносили. Да? Если там находятся только женщины, это может быть одна женщина, которая скажет благословение для всех, либо каждая женщина для себя, пусть она скажет благословение, но если она говорит, то пусть она скажет «Лишмоа микро Мегила», то есть, что благословение Всевышний заповедующий нам слушать чтение Мегилы. В чем же разница? Есть несколько объяснений, то есть мы не будем вдаваться в очень глубокие объяснения, поскольку мы хотим именно затронуть практические аспекты выполнения заповедей. Ну, скажем так, вопрос в том, что у нас же есть, как мы говорим, заповедь чтения Мегилы, это заповедь, связанная со временем. У нее есть два аспекта. Это непосредственно чтение Мегилы, а также оповещение о чуде, которое происходит через вот это чтение. Так вот, женщины, вот в части, которая, как мы говорим, чтение Мегилы, они, поскольку это связано со временем, не освобождены, но поскольку они также чудо было и для них, то в вот этой заповеди оповещения о чуде они, да, обязаны. Поэтому, а эта заповедь, она в данном случае, она для, несмотря на то, что она связана со временем, женщины тоже обязаны, а эту заповедь можно выполнить посредством слушания Мегилы, не обязательно для этого ее читать, достаточно ее просто послушать. Поэтому женщины обязаны только слушать Мегилу, а не читать ее. И поэтому, когда они благословляют, пусть они благословляют слушать чтение Мегилы. Но понятно, что и женщины, как вы сказали, они обязаны прийти и послушать. Вот теоретически женщина может читать и для себя тоже, да, но для этого необходима специальная подготовка. Вот, а чтобы женщина читала для других женщин, то есть это Мишабрура, и другие поиски говорят, что это не принято, и это так, нам не нужно изобретать какие-то новые заповеди, новые собрания, которые нетрадиционны для нас, поэтому принято, чтобы мужчина читал и тем самым вводил женщин в их заповеди. Это то, что считается, что мы говорим о женщинах. Понятно, что детей также приучают к выполнению заповеди, и, соответственно, детей необходимо приводить в синагогу, чтобы они тоже слышали. Но приводить им нужно с такого возраста, когда они могут спокойно там сидеть. То есть маленьких детей, которые будут там кричать, будут мешать, понятно, что их не стоит приводить в синагогу. То есть это ребенок, который там 5, 6, 7 лет, который может спокойно высидеть в синагоге, следить, не мешать. Но понятно, то есть, что такого ребенка следует взять в синагогу и тоже приучать его к выполнению заповеди слушать чтение Мегилы. Вот, это значит, это то, что мы говорили, это наша заповедь чтения Мегилы. Первая заповедь. Теперь у нас есть еще две заповеди. Значит, это подарки бедным, матанот левоним и мишлох манот. Да, подарки друзьям. Да? Ну, давайте начнем с подарков друзьям. Да, то есть то, что мы написано, что это каждый человек должен послать мишлох манот. Мишлох манот — это у нас, значит, множественное число. То есть, то есть один мишлох, один подарок, состоящий из как минимум двух манот, из двух вещей. Да, то есть каждый человек должен послать один подарок, который состоит из двух каких-то продуктов питания. Это должны быть разные продукты питания. Да, то есть не обязательно, чтобы благословения на них, они были разные. Да, то есть можно, что это было, скажем это, ну, теоретически, я говорю, да, помидоры и огурцы, на которых одно благословение, но нам нужно, чтобы это было два вида продуктов. Да, то есть один подарок, состоящий как минимум из двух видов продуктов. Не обязательно, чтобы были разные благословения, но должно быть два разных вида продукта. Вот. Еще одно условие, что эти продукты, они должны быть готовы к употреблению в пищу. То есть, скажем, какие-то сырые продукты, сырое мясо, сырая рыба, они не подойдут, а должны быть продукты, которые готовы к употреблению в пищу. Вот. Скажем, если это чай или растворимый кофе, который нужно только заварить, размешать с водой, то, понятно, это тоже подходит. Да? Но значит, сырые продукты, которые не готовы к употреблению в пищу, значит, они их не посылают. У нас есть две причины, по которым мы по которым мы делаем мишлох манот. Это первая причина, это для того, чтобы было у нас радость и взаимопоминание, дружеские отношения между евреями. Это первая вещь. И вторая вещь — это для того, чтобы увеличить, ну что, чтобы у людей была еда к празднику, к праздничной трапезе. Да? Вот. То есть в чем разница между двумя причинами? Разница — можно ли послать что-нибудь, кроме еды? Скажем, послать какую-нибудь книгу или послать какую-то красивую посуду. Вот. То есть по первой причине, что для того, чтобы была радость и взаимопоминание, между дружеские отношения между людьми. Понятно, что да, это можно выполнить даже как-то книжкой или каким-то красивым сосудом, каким-то предметом, столовым прибором. Но если мы говорим о том, чтобы у людей была необходимость, чтобы у всех евреев была возможность выполнить заповедь, и мы заповедь трапеза, и мы посылаем им еду на трапезу, тогда вот эти все книжки здесь нам не поможет. Поэтому изначально посылают именно продукты питания, чтобы выполнить заповедь во всем мире. Но, опять же, Пурим – это такое время, когда есть возможность еда высказать какую-то благодарность каким-то людям, которым мы хотели бы это сделать. Скажем, принято, чтобы дарить подарки учителям или преподавателям детей там, в школе, в хедере. То есть, на самом-то деле это люди, которые вкладывают очень много в наших детей. Они иногда видят наших детей больше, чем мы с вами. Вот. И поэтому, если есть возможность как-то их отблагодарить в этот день, то это как раз очень хорошая возможность. Есть, либо это может быть какой-то подарок, это может быть какая-то бутылка вина или, там, или еще что-то. И также иногда принято, чтобы как в качестве благодарности давали какие-то небольшие деньги для того, чтобы тоже как бы это выражение благодарности нашим преподавателям, которые воспитывают наших детей, это также принято. В свое время это было даже, то есть это как часть зарплаты преподавателя, это было вот эти пуримские деньги, да. Но сегодня это уже пропашем, как это не является частью их зарплаты, но по крайней мере как наше выражение благодарности этим людям. Они делают очень часто гораздо больше, чем они обязаны делать по своему статусу. Поэтому как-то выразить как-то свою благодарность – это очень важно. И то есть нужно воспользоваться этой возможностью. Теперь есть еще одно правило, что подарок он должен быть в соответствии со статусом получающего. То есть понятно, если вы посылаете какому-то там уважаемому человеку, там, или раввину, там, или там, преподавателю, да, то просто послать ему, скажем, конфеты или там какие-то сосульки, для него это будет не совсем то, что подходит к этому статусу. Да? Поэтому нужно подумать так же, чтобы если посылать уважаемому человеку, то, может быть, сделать какой-то подарок. Не обязательно, чтобы в количестве, но если, скажем, если это бутылка вина и какая-то шоколадка, да, то это что-то такое, что ну, считается более-менее приемлемым. Вот. Понятно, что ну, кто видел здесь в Америке, в Израиле, целая как бы, такая индустрия по подаркам, делать подарки очень шикарные, красивые. То есть не обязательно делать именно так, так роскошно, да, но понятно, что если там, у вас есть какие-то отношения с человеком, да, и вы хотите как-то ему выразить свою благодарность или как-то наладить с ним дружеские отношения, то понятно, что можно так, сделать через пуримский подарок. Это очень такая хорошая возможность. Кроме того, если у человека не, скажем, расстроились отношения с кем-то, да, то вот пуримский подарок это как раз может быть возможно, чтобы восстановить это отношение, да, то есть послать кому-то, какому-то соседу, с которым вы что-то не поделили, или там, какому-то другому человеку, то есть послать ему пуримский подарок, это как раз хорошая возможность наладить отношения, восстановить отношения. То есть поэтому тоже не стоит упускать такую возможность. Скажем, если у кого-то есть нерелигиозные соседи, да, то послать им подарок. Это тоже своего рода как бы, это такая хорошая вещь, чтобы как-то сказать им, что тоже как бы, относятся к ним с уважением. То есть это тоже хорошая возможность наладить какие-то добрые добрососедские отношения. Теперь, поскольку мы говорим, что речь идет о мишлох манот, то есть его посылают, да, то принято обычно, чтобы, если посылают, то посылают через какого-то посланника. Вот. Это изначально, если есть такая возможность, то можно сделать это посредством какого-то посланника. То есть не нужен обязательно алхический посланник, который соответствует, что это взрослый человек. Достаточно даже можно послать с ребенком. Да, то есть это, если есть возможность, то хотя бы один подарок, поскольку мы говорим, что эта заповедь, она выполняется как минимум одним подарком. Да, то есть один подарок, состоящий из двух видов еды, этого достаточно, чтобы послать его через какого-то, скажем, шалеха, через какого-то посланника, чтобы он передал тому человеку, которому вы хотите. Вот, и остальные подарки можно отнести самому. Если нет такой возможности послать через кого-то, то если человек сам раздаст подарки, то это тоже, он выполняет заповедь, это тоже считается нормальным. Теперь, обязательно, чтобы на подарке было написано, от кого это этот подарок, да? Поскольку мы говорим, что цель, это, значит, цель значит, этих подарков в том числе, чтобы наладить какие-то дружеские отношения между евреями. Да, то понятно, что когда ты посылаешь подарок, нужно подписать, от кого это подарок. Иначе, если он не будет подписан, тогда не будет понятно, с кем ты как бы... Это не будет добавление вот этих дружеских отношений между всеми евреями. Да. Поэтому нужно пометить, что это от какого-то человека или от семьи такой-то, да, и послать подарок, чтобы он был подписан, и получающий знал, от какой этот подарок. Теперь, когда время выполнения этой заповеди? Время этой выполнения этой заповеди – это днем. То есть желательно сначала послать это днем, да, то есть мы говорим там 14 числа или там в Иерусалиме это 15 числа Адара, послать это днем, и чтобы тот, который получает, также получил его в этот день. Вот. Теоретически, если человек пошлет его и передаст его вечером, чтобы человек получил днем, это тоже нормально. Главное, чтобы человек, который получает этот подарок, он получил его именно днем. Вот. Если вдруг принесли подарок, а человека не оказалось, да, тогда тот заповедь не будет выполнен. То есть поэтому нужно точно знать, что по крайней мере один подарок, мы сказали, это минимальный размер, чтобы его отправили, скажем, днем, и чтобы его получили днем, и точно знали, что его получили. Таким образом считается заповедь выполненной. И потом, значит, ну, как вы сказали, что поскольку то есть это целая здесь это заповедь вообще, как бы, чтобы наладить какие-то дружеские отношения между людьми, то обычно не ограничивается только одним подарком. Да, посылают много подарков разным людям, да, по возможности, кто сколько может, да, и поэтому, значит, другие уже подарки, уже неважно, их там получили, не получили, даже, в принципе, теоретически можно оставить возле двери, да, но главное, чтобы мы знали хотя бы как минимум один подарок, мы точно знали, что мы его послали, если это возможно, через какого-то посланника, и чтобы это, может быть, даже ребенок, отправить ребенка, скажем, к соседу, чтобы он отнес подарок, и мы точно знаем, что, значит, сосед получил этот подарок, таким образом, то есть мы минимально выполнили заповедь, все остальное это уже можно добавлять уже дальше, то есть уже по возможностям. Теперь насчет денег маасер, да? Часто спрашивают, деньги десятины, можно ли использовать для того, чтобы приобрести подарки для выполнения заповеди Мишлох Манот, подарки друзьям. То есть существует такое правило. Все, что человек обязан делать, он не может на это использовать деньги маасер, деньги десятины. Соответственно, поскольку это считается у нас обязанность, заповедь посылать Мишлох Манот, подарки, мы не можем использовать для этого деньги маасер. Но, как мы сказали, что минимальное количество это послать один подарок, состоящий из двух продуктов, может быть, также, скажем, там, еда и питье, да, то есть он какой-то минимальный подарок один делает, посылает его, то есть тем самым он выполняет заповедь, а все остальное, в принципе, он может как бы добавить из денег маасера. Из денег десятины, да? То есть, ну, вот этот, как бы, как минимум один подарок, он должен быть не из денег маасера, не из денег десятины. То же самое, сейчас мы переходим и к подаркам для бедных, да, здесь также вот эти подарки для бедных мы не можем давать из денег десятины, денег маасера, поскольку эти подарки мы обязаны давать, а то, что мы обязаны делать, мы не можем на это использовать деньги десятины, деньги маасера. Но опять же, здесь можно дать какие-то минимальные подарки для бедных, скажем, из обычных денег, а уже добавить это из денег десятины, это тоже такой вариант, тоже возможен. Теперь, ну давайте уже перейдем тогда к подаркам для бедных. Да? То есть у нас говорит матанот ли эфионим. Да? У нас есть матанот, это множественное число, два подарка для двух бедных. То есть имеется в виду, как бы каждому бедному, два бедных человека должны получить от вас по одному подарку. Да? То есть нужно всего послать два подарка. Да? То есть если Мишлок у нас был один подарок, состоящий из двух видов пищи, то здесь нам нужно послать один подарок, да? То есть каждому человеку, но двум человекам, двум людям, да? Двум бедным. Значит, сколько нужно посылать? То есть минимально, в принципе, даже минимальное какое-то количество, это тоже считается выполнением заповеди, да. Но есть, кто говорит, как, по крайней мере, чтобы это было, ну, что-то более-менее значимое, там, скажем, 5-10, ну, я говорю, значит, здесь в местной валюте шекелей, да. Вот. Но лучше, чтобы это было что-то, что порадовало бы сердце бедного, то есть это где-то, может быть, что-то такое, как 25 или там, 50 шекелей, как минимум это что-то такое, что может порадовать сердце бедного. Вот это то, что человек должен как бы дать, потратить на вот этот подарок для бедных. И, как мы сказали, что должно быть таких два подарка. Да, вот, скажем, здесь, ну, я знаю, в Иерусалиме, у нас в районе наша местная купа, то есть местная община, которая, значит, заботится о бедных, да, то есть они собирают там сотни тысяч шекелей и раздают, значит, вот именно в период Пурима и Песаха, то есть евреи очень как бы тщательно выполняют эту заповедь, если раздается как бы, там, сотни тысяч шекелей, как бы, да, значит, для бедняков, это такая заповедь, которую евреи никогда, никогда не оставляют. В принципе, можно выполнить заповедь и посредством того, чтобы когда даешь человеку чек, да, вот, это так, поскольку его можно обналичить, то его можно, эта заповедь считается также выполненной. Вот, есть возможность сделать это онлайн, да, то есть тоже, скажем, у нас на сайте есть возможность также сделать, выполнить эту заповедь через сайт. Вот, главное, чтобы, по правилу, чтобы человек получил эту деньги, он получил днем. То есть, поэтому те, которые живут за пределами Иерусалима, да, то есть они должны давать тем беднякам, которые также живут за пределами Иерусалима, и чтобы они также получили это в тот день 14-го Адара, в тот день, когда у них праздник. Вот, соответственно, те, кто живут в Иерусалиме, у которых праздник 15-го Адара, то есть они также могут, значит, они должны давать тем людям, которые празднуют 15-го Адара, да, и, соответственно, чтобы они знать, что они получили свои подарки тоже 15-го Адара. То есть передать подарки можно и раньше, да, Но если вы передаете, скажем, через какого-то гапая, через человека, который значит, занимается раздачей пожертвований, да, или там делаете, скажем, через сайт, через какую-то организацию, да, то можно передать им раньше, да, но нужно позаботиться о том, чтобы вы знали, что они получили, значит, что бедные получили подарки именно в тот день, когда это почитается, чтобы заповедь была считалась выполненной, да, вот. То есть поэтому нужно знать, что, значит, тот, который, значит, празднует 14, они должны передавать людям, которые 14, те, которые празднуют 15, они должны передавать людям, которые празднуют 15, и таким образом заповедь Матанот Левиним, подарки бедным, будет считаться выполненным. То есть еще раз мы сказали, что это должно быть два подарка значит, двум разным людям. То есть мы, поэтому если, скажем, да, собирают только деньги, то мы должны понять, он собирает для кого-то одного, и поэтому тогда мы не можем отдать все деньги, которые мы запланировали, а мы можем дать только половину этих денег или часть этих денег. Вот, нам нужно, чтобы два человека получили вот эти подарки. Поэтому, когда вы даете какой-то организации, какому человеку, который собирает деньги, нужно уточнить, значит, он собирает для нескольких людей, или он собирает для одного человека, чтобы правильно выполнить эту заповедь. Понятно, что женщины также обязаны выполнять заповедь Матанот Левиним, подарки бедным, и также женщины обязаны выполнять заповедь Мишлох Манот, подарки друзьям, как они могут это сделать. То есть есть два варианта. Либо муж дает женщине какие-то деньги и говорит, что это ее личные деньги, она может их потратить, скажем, на подарки или бедными подарки друзьям. Вот. Либо он может как, из той суммы, которую выделяет, он имеет в виду, что он как часть из этой суммы, это он делает для жены. Да? Что часть из этой суммы, которую он отдает, или часть из подарка, который он дает, это также подарок идет от имени жены. То есть поэтому это также другой вариант, как это можно выполнить. Скажем, он дает и за себя, и за жену. Понятно, также дети, которые старше, там, мальчики старше 13 лет и девочки старше 12 лет, они также обязаны в выполнении этой заповеди. То есть, опять же, либо отец может дать за них, либо они сами должны дать деньги, да, за них эта заповедь тоже распространяется. Дети маленькие, которые они, значит, еще до 13 лет, то подарки бедным они не обязаны давать, да, но Мишлох Манот это подарки друзьям, да, мы их приучаем, и чтобы они носили подарки, то есть мы их, да, приучаем, то либо они даем какие-то подарки, чтобы они сделали своих друзей, они их разносят, и это, значит, это часть вот этого пуримского веселья, это раздавать подарки, то есть, то бывало где-то вот, скажем, в Иерусалиме, в другом религиозном городе, да, то есть с утра, значит, по улицам ходят дети в костюмах, то есть играет музыка, дети ходят, дети с подарками, то есть, вот все часть этого большого пуримского веселья. Теперь, ну и последняя наша заповедь, это пуримская трапеза. Значит, пуримская трапеза, это она должна быть обязательно днем. Да, то есть принято кушать что-то, ну, также и с вечера, да, но основная трапеза, которая мы выполняем заповедь, это трапеза, которую мы устраиваем днем. Значит, тот, кто делает, не находится в Иерусалиме, скажем, в этом году, он делает ее 14 числа, это Йом Хамиши в четверг, да, и, значит, желательно, чтобы большая часть трапезы она была именно днем. Скажем, если начинают там, в 3 часа, а, скажем, заход солнца, скажем, теоретически, я говорю, там, 5, да, то есть, как бы, чтобы большая часть трапезы, она была днем, а не начинать трапезу прямо перед заходом солнца, таким образом, что трапеза, она будет уже там большей части вечером, да. Вот, в Иерусалиме в этом году, значит, у нас 15 часов, на это Йом Шиши, это на пятницу, да, то есть, поэтому, изначально лучше начать трапезу где-то еще до полудня, да, то есть это до 12 часов, начать трапезу, и чтобы потом можно было какое-то время отдохнуть, и потом уже, чтобы принято себя шаббат, и уже была шаббатная трапеза также полноценная, чтобы можно выполнить ту и ту заповедь. Да. Некоторые начинают за несколько часов до шаббата, и потом переходят в шаббат, но это как бы отдельная в трапезах и пурмистые планы приходят в шаббат. Есть такой вариант тоже, но это нужно знать, как правильно поступать в такой ситуации, чтобы там есть определенные законы. Если кому-то необходимо, то уточните у раввина, как правильно это сделать. И понятно, ну, наш заповедь также выпить в пурим, да, это мы посвятили этому отдельный урок, да, то есть поэтому я думаю, что нам не стоит повторяться на эту тему. Мирим, у нас есть какие-то вопросы, давайте дадим возможность этим нашим слушателям.
Спасибо вам большое. Сейчас слышно?
Да, очень хорошо.
О, Арухаше. И вопрос сразу тогда, не отходя от касс, сначала по теме урока, а потом я вижу здесь в чате, по Мегилат Эстер тоже есть хороший вопрос. Если, например, хозяйка отправляет Мишлухей Манот, то есть приготовленные ее руками, не покупные какие-то чипсы и все-все-все-все-все, что она обязана указать на таких вот коробочках с едой, которые буквально люди могут взять и сейчас поставить на стол во время трапезы употребить? Вообще, насколько это правильно?
Каждый может делать, как ему удобно. Либо он делает это, покупает какие-то вещи, либо он посылает какие-то вещи, которые уже он сделал своими руками. Единственное, на что нужно обратить внимание, что если это вы знаете, от кого этот подарок, да, в принципе, нужно указать, скажем, это мясное или молочное, да. Скажем, есть вопрос какой-то, скажем, это шоколад какой-то мясной или молочный, или это, то это нужно, да, указать, чтобы люди не ошиблись и не съели, скажем, в мясную трапезу, да, поскольку трапеза у нас, будем сказать, должна быть именно с мясом, с говядиной, да, с хлебом и с говядиной, это я не упомянул, чтобы в нем, как часть какой-то одной из блюд, чтобы было также говядина. Вот, теперь, если это какие-то незнакомые люди, или просто чтобы человек успокоить других, то он может написать из продуктов какого экшера, то есть департамент кашрута, он использовал для приготовления этой, значит, этого продукта. Да? Вот. Но обычно, если человек он посылает уже какие-то готовые продукты, то он должен как бы позаботиться о том, чтобы вопросов с кашрутом там не было, чтобы это был, он использовал те продукты, которые приемлемы для всех, а не только для него.
Спасибо вам большое. Я вижу поднятую руку, здесь Малка хочет задать вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Большое спасибо за ужасный, очень интересный урок и важный. У меня несколько вопросов. Первый. По поводу матанот левьоним. Нужно ли давать это в своем городе, или это можно давать любому бедному, которого ты знаешь?
И это хороший вопрос. То есть, в принципе, у нас есть такое правило, что Анией Ир Хакуйду. То есть в первую очередь мы должны заботиться о том круге бедных, которые находятся у нас, нашем, скажем, это первый круг, это семья, второй круг, это значит, это бедные находятся в твоем городе. Да, но все это при условии, что одинаковая ситуация находится бедная в вашем городе и бедная, скажем, в другом городе. Скажем, если бедные другого города, они нуждаются больше, да, то, в принципе, можно как бы дать и для бедных другого города. Или, если вы знаете конкретного человека, который сильно нуждается больше, чем бедный в вашем городе, то также можно дать ему, также предпочесть его. Все время наш учитель Робинсон Зильбер сказал такую вещь, что, в принципе, вот мы русскоязычные евреи, это тоже как евреи одного города. Да? Вот. Поэтому как бы, здесь тоже можно даже давать в этом плане, как это считается, мы как евреи этого города, поэтому можно давать именно, скажем, для евреев русскоязычных, а не обязательно для бедняков, которые живут в вашем городе. Ну, нужно посмотреть, какие у вас есть возможности, можно дать и туда, вот, поскольку есть возможность давать и туда. Но правило именно такое, вот как мы сказали, что есть преимущество у ближнего круга, и вот русскоязычные евреи, они тоже, можно сказать, свой наш ближний круг.
Ближе к нам, ближе. Да. Второй вопрос. У моего дедушки, у него йорцет Шушан Пурим. Я справляю Песах, Пурим 14 числа. Могу ли я дать, допустим, послать Матанот Львеем? Мне не нужно, но я могу послать из, для, ну, как бы в память его, в его Левую Нишама.
Это заповедь отдельная, ее нужно дать для города. Вы можете потом сделать какое-то пожертвование за возвращение
кошки. Так, еще один вопрос по поводу, когда мы читаем Берхат Амазон, мы читаем Широмалос?
Да, Широмалос, да, и говорят Аланисим. Вот,
ну, это понятно, да, это
понятно. Я извиняюсь, просто это для всех это может быть важно, что в Иерусалиме, если кто-то затянул с трапезой, и оно перешло в шабатную трапезу, тогда он уже не говорит Аланисим, он говорит уже вставку шабатную РЦ. Это просто я оговорился. Да, если это сейчас
придумал. Все, большое спасибо за хороший урок, за прекрасный урок. И вам Пурим Самех.
Спасибо вам тоже, Пурим Самех.
Да, и мы ждем на Ваафоху.
Раташем.
Спасибо вам большое, Малка. Следующий вопрос. Вера спрашивает, может ли женщина сделать мишлуах манот пожилому мужчине, вдовцу ее знакомой? Видимо, вопрос скромности, можно ли это сделать?
Ну, да, то есть, в принципе, обычно принято, чтобы посылали, скажем, семьям, или мужчинам, женщинам. Вот, то есть лучше сделать это от семьи, да? Скажем, сделать от семьи, а не от какой-то личной женщины, чтобы лучше сделать это от семьи, чтобы это был подарок.
Большое спасибо, Квода Рав. И хотела сделать объявление голосом. Обратите, пожалуйста, внимание в чат. Я отправила ссылку на страницу Толдот.ру, где вы можете выполнить заповедь «Подарки бедным» онлайн. И там же предусмотрена возможность для тех, кто живет в России и есть какие-то сейчас ограничения платежные. Абсолютно все. Там есть все предусмотрено. И тот же вопрос у нас задают в YouTube. Тоже всем отправила ссылочку. Пользуйтесь, пожалуйста. Вопрос из YouTube. Фамилия, семья Андреевых спрашивает, улучшается ли заповедь Мишлуах Манот, если послать больше, чем двум друзьям? Или все остальные посылки просто так? Что лучше? Две очень хорошие Мишлуах Манот и остальные средние? Или много хороших?
Вы спрашиваете про Мишлуах Манот. То есть, если мы говорим, что цель этой заповеди, чтобы было у нас какие-то дружеские отношения с другими людьми, то здесь нужно взвесить. Да? Скажем, если вы пошлете кому-то, там, скажем, какую-то там, не знаю, там, одну шоколадку кому-то, ну, скажем, какую-то шоколадку и конфеты, да, то есть что-то незначимое другим людям, то есть если это их порадует, или как бы там они будут рады тому, что они получили, то тогда можно послать много маленьких. Но если вы полагаете, что если вы хотите с кем-то, ну, чтобы действительно показать какие-то свое отношение к другим людям, да, то, может быть, стоит делать что-то, ну, скажем, среднее, чтобы это было, ну, больше выражение дружеского какого-то отношения, чем просто какой-то маленький, скажем, что такое, как говорят, просто отметиться и этим самым как бы закончить, да, то есть нужно, это все зависит от того, кому вы посылаете, да, то есть цель, чтобы это наладить какие-то, увеличить в дружеских отношениях между людьми, да, то есть поэтому вам нужно самим как бы решить, как это сделать. Скажем, вот насчет Матон Левиним написано, что вот лучше сделать больше подарков бедным, чем больше мишлов манот, да? Вот, это так Рамбам пишет. Вот, и здесь, да, лучше, скажем, дать что-то больше, как, скажем, каким-то двум бедным, чем давать какие-то мелкие монеты многим бедным, поскольку это меньше приносит им радости.
Спасибо большое, Квадрав. Вопрос, который я обещала по Мегилат Эстер от Ланы. Глава первая Мегилат Эстер начинается так. Первое. Это случилось в конце 70 лет Вавилонского изгнания, в дни Ахашвероша, захватившего персидский трон после смерти кореша, Кира, того Ахашвероша, который некогда был царским конюшем. Второе. Два дня назад в одном из уроков на Толдоте, он есть в YouTube, было сказано, Эстер родила кореша, который дал указание отстроить храм. Я знала, что сыном Эстера Ахашвероша был Дарий, который принимал участие в строительстве второго храма, а кореш был до пуринских событий и не имеет родства с Эстер. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Это вопрос больше тому, кто по тому уроку, который был задан. Но если вы хотите, посмотрите, у нас на сайте есть ответ на вопрос о том, вот, где находится в исторической ленте, где находится и Дарюш, и Коруш, посмотрите, там есть ответ, по-моему, я на него отвечал Натан Агрес, да, там, сможете ввести там Коруш или ввести, значит, Дарий, то есть на сайте, в поиске, и вы посмотрите, там все как бы, там все должно быть объяснено. Вот, чтобы, как бы, чтобы у вас было правильное там, представление о том, кто когда жил и кто был чей сын, потому что вот, смотрите, есть об этом информация у нас на сайте.
Огромное спасибо, Квадраф. Я сейчас проверяю вопросов. Я его видела, говорит Лана. Ну, в таком случае, Лана, если не сложно, чат у нас приватный.
Да, вы можете написать, может быть, сформулировать вопросы в вопросах Равина, и мы тогда проверим, да. Что было тогда, чтобы вам не отвечать, чтобы более конкретно вам ответить.